Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Привет.
Добрый вечер.
Предлагаю начать с темы, которая, мне кажется, должна была очень сильно обрадовать Z-блогеров, но, возможно, и вызвать у них некоторое недоумение. Я говорю о том, что ФСБ возбудило дела против 22 участников антивоенного комитета России о насильственном захвате и удержании власти и причастности к террористической деятельности. Есть какая-то реакция?
Слушай, ну я видел какие-то тексты, но они все были особенно неинтересные, просто под... как это обычно бывает, повторение каких-то из пропаганды и люди, которые всерьез пишут о том, что дистанционно кто-то собирался в России власть захватить. Но они этому рады, конечно. Не, у них другие вот темы в приоритете.
Какие?
Война. Ну смотри, если не война, то их, конечно, очень смущает то обстоятельство, что за войну с этого года, с конца этого года предлагается платить им самим. Они возмущены планами по введению нового утилизбора, они очень недовольны повышением НДС, они отмечают, что все дорожает, и им тоже это очень не нравится. Вчера один автор, такой довольно известный волонтер, военный Алексей Живов, вспоминал, значит, пускал такую слезу ностальгическую по ценам на новый автомобиль 2013 года. Хотелось, конечно, у него комментарии закрыть, но хотелось еще спросить, что а в 2014 году что-то случилось, наверное?
Да, что произошло?
Есть ли ответ? Да, так что они были очень рады, когда что государство воюет, но теперь государство, очевидно, просит их за эту войну платить самостоятельно, и это ни у кого никакой радости не вызывает. Вообще, все, что касается за это сообщество, они думают, что это будет происходить с другими людьми. То есть там какие-нибудь запреты, ограничения, что это значит исключительно против своих либералов. Правильно.
Но они ведь и так во многом эту войну спонсируют самостоятельно, ну, вернее, там, за счет других людей, за счет волонтеров, за счет пожертвований и так далее.
Ну да, конечно, даже у них уже есть термин «война за свои», где первые три буквы большие СВО, и вот, в этом смысле да. Но, слушай, им не нравится, что Владимир Владимирович лезет лично в их карман. Им кажется, что лучше бы кого-нибудь раскулачить.
Слушай, а тут ведь комиссия правительства Российской Федерации одобрила проект закона, предполагающий разрешить привлечение россиян из мобилизационного резерва при использовании вооруженных сил за пределами страны. О чем вообще идет речь? Мне кажется, что вот они должны были как раз эту тему подробно объяснить.
Они, есть такой канал «Военный осведомитель», который написал сегодня очень хороший и очень подробный, как раз разъясняющий текст. И на самом деле, значит, там вот какое дело. Есть резервисты, есть запасники. Резервист – это специальный человек, который подписывал специальный контракт с Министерством обороны для зачисления в мобилизационный резерв. Их эти изменения касаются, но это не очень большое количество людей. Вот дайте я процитирую. Генерал-депутат Картополов называет какие-то фантастические цифры в 2 миллиона человек. Скорее всего, их в разы меньше. Подытоживая, если эти люди вообще существуют в достаточном количестве, но при этом до сих пор почему-то не используются для участия в боевых действиях, то теперь их для этого могут задействовать. Но из того, что известно, основной костяк БАРС и так ведет бои с самого начала СВО, поэтому крайне маловероятно, что страна до сих пор хранит где-то запас миллионов резервистов на контрактах, про которые никому ничего так не известно. В общем, другими словами, они не впечатлены, потому что с их точки зрения это всегда полумера.
А вообще, что сейчас пишут про человеческий резерв? Снижается ли поток людей, которые заключают контракты? Или, наоборот, есть какие-то всплески активности?
Ну вот смотри. Слушай, прости, пожалуйста, я отвлекся на вопрос. Зачем у вас на вашей кофточке Ельцин, который мне задают в комментариях? Это моя любимая зимняя кофта, который не просто Ельцин, а Ельцин с подписью «Как вы там, потомки?». И мне это очень нравится, и, конечно...
Мы не очень, если честно.
Да, да, Борис Николаевич, мы, в общем, на самом деле совсем не очень.
Мы все хуже вывозим, Борис Николаевич.
Вот, значит, отвечая на твой вопрос. Последние две недели в Z-каналах бушует буквально торм обсуждения того, как решить одну из насущных проблем российской армии. Не хватает людей. Значит, консолидированное мнение российских военных около военных каналов звучит примерно следующим образом. Да, люди подписывают новый контракт, но дальше начинаются проблемы. Во-первых, они подписывают их в недостаточном количестве, потому что российская армия наступает. Она должна иметь численное превосходство. А того количества контрактников, которые появляются в армии, хватает примерно на восполнение выбывших. Это вот так я в общих чертах говорю. Про цифры никто не говорит. Так вот, где-то в понедельник на прошлой неделе один не самый большой, но довольно заметный редактор Александр Картавых задал вопрос своим читателям. Это был не его даже вопрос, это был вопрос его товарища-чиновника, который, значит, прозвучал в их приватной беседе. То как же так? Мы, государство, платим вам 5, 6, 7, скоро будем 8,9 миллионов рублей за новый контракт платить, а вы все не хотите идти воевать. И под этим постом случилось 5000 комментариев, которые на следующий день Z-автор предусмотрительно удалил, потому что в комментариях был просто дискредитация на дискредитации. Еще очень важно понимать, что это 5000 комментариев, в которых моментально банили людей с нашей с тобой позиции, с антивоенной, или украинцев. Ну, то есть это вот прям такой был глаз Z-народа. И примерно он звучал следующим образом. За прошедшие почти 4 года, особенно в связи с бессрочной мобилизацией, большая часть населения России более-менее представляет себе теперь, что новый контракт – это билет в один конец. А если срок твоей жизни исчисляется 2 неделями или там 12 дней, как написал один из больших довольно Z-авторов, то неважно, платят тебе 5 миллионов или 10. Если ты умрешь, то какая тебе в общем разница? И глобальный их вывод был в том, что Министерство обороны конкретно и российской власти в целом люди не доверяют, и поэтому никаким обещаниям не верят и на контракт не записывают. Ко всему этому есть еще вот какое обстоятельство, на которое обращают внимание Z-автора. Если ты наверняка на это тоже обращал внимание, вот, когда Владимир Путин говорит про положение дел на фронте, он очень любит использовать выражение, что российская армия наступает на всей протяженности линии боевого соприкосновения. На это Z-авторы говорят, что, не называя имени Владимира Владимировича, говорят, что это вообще, конечно, в теории звучит хорошо, но на практике лучше наступать там, где наступается, а где не наступается, не наступать. А так, поскольку из Москвы, из Генштаба всех гонят вперед, то на каких-то участках получается двигаться, а на каких-то участках волна за волной военных умирает, просто, ну, как бы, без не достигнув вообще никакой цели. Но поскольку двигаться вперед все равно нужно и все равно гонят, то с полигонов выдергивают новых контрактников, которые, значит, по их словам, сейчас срок подготовки 2 недели, если повезет, обычно меньше, а если на этом конкретно направлении нужно опять двигаться вперед, то могут выдергивать вообще не готовы. Вообще, на самом деле, опять-таки, они про это много писали. За 2 недели подготовить штурмовика в общем невозможно, потому что тактика ведения войны сейчас это не массовые наступления. Войну тянут мобильные двойки или тройки максимум. То есть то, что они называют сверхмалые группы. Как это по памяти процитирую, что идет двое, один доходит. Если повезет, закрепляется. И, значит, сидит в этой норе. Он может сидеть в ней до момента, когда второй до него дойдет, например, месяц. И это означает, что не просто ты должен подготовить на полигоне за 2 недели человека, который пойдет штурмовать посад, но ты должен сделать универсального солдата, который понимает и про рацию, и про, там, я не знаю, стрельбу из гранатомета, и про то, и про другое, и про третье. Это невозможно. А это означает, опять-таки, как пишут эти военные авторы, это опять ведет к избыточным потерям. И это вот такой вот круговорот, который абсолютно не заканчивается, и никаких перспектив того, что он закончится, нет. Соответственно, делаем глобальный вывод военные, зная это, какой псих пойдет подписывать контракт.
И вот, исходя из этого, у меня вопрос уже про твой взгляд на эту ситуацию. Почему за 3 с лишним года, 3,5 года российские власти, российское Министерство обороны не выработало какую-то более оптимальную систему пополнения кадрового резерва и вообще какого-то, ну не знаю, как бы это сформулировать-то получше, чтобы звучало нормально, обращение с этим человеческим резервом?
Ну вот смотри, сейчас это очень большой вопрос, и на него очень большой, соответственно, будет ответ из многих мыслей. Давай самое базовое. Эту, вот буквально эту мысль озвучил на этой неделе автор Z-канала «Русский инженер», но это не его оригинальная мысль, это и мысли, в общем, уже, наверное, примерно столько же лет, сколько полномасштабного вторжения. А звучит она очень просто. В российской армии у солдата нету формальной стоимости. Если командир теряет боевую машину, танк, не знаю, БМД, то вышестоящее руководство, поскольку у всего этого есть инвентарный номер, стоимость и так далее, его, говоря техническим языком, это имеет как сидорову кожу, потому что вещь дорогая и, значит, учтенная. Если то же самое происходит с российским военным, то последствий для командира не будет вообще никаких, потому что гробовые платят не Министерство обороны. И формально внутри российской армии у российского солдата нет цены. Он абсолютно расходный материал. Вот как формулировал автор канала «Русский инженер», давайте мы хотя бы приравняем солдата к беспилотнику по бумагам, поставим его на баланс Министерства обороны. Может быть, тогда к ним начнут лучше относиться. Это первая часть. Ну, как бы в продолжение этого, за все время, пока идет полномасштабное вторжение, не было ни единого случая, когда за избыточные потери был наказан хотя бы кто-нибудь. Герой
Почему?
войны.
Вот я не понимаю, почему?
Ну, вот один из ответов, который зетники формулируют, опять-таки, вот я эту историю встречаю раз за разом много лет уже, то внутри российского генштаба существует уверенность, что чем больше у командира потерь, тем эффективнее он воюет. Я сейчас не преувеличиваю. Мне кажется, несколько десятков текстов очень разных авторов, которые пишут абсолютно одно и то же.
Но ведь это же бред.
Ну, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Я могу только как бы констатировать какие-то явления и рассказывать о них со слов сторонников войны, имеющих прямой доступ к российским военным. Но ответить тебе на экзистенциальные вопросы я, к сожалению, не могу.
Нет, мне просто непонятно, но любая система же должна самообучаться, так или иначе. Ощущение, во всяком случае, по постам, которые ты выкладываешь у себя, я имею в виду посты со ссылками на Z-блогеров, что система не самообучается все эти 3,5 года.
Нет. Она не самообучается, и Z-авторы об этом регулярно пишут. Это самая их большая претензия к системе. Но ответ на этот вопрос на самом деле очень понятен. Видели ли мы хотя бы одного генерала, которого Генштаб или Владимир Путин даже не то что разжаловал, а просто публично как-нибудь, я не знаю, отчитал за то, что российская армия до сих пор штурмует Волчанск и до сих пор не контролирует Купянск, не говоря уже о том, что до Харькова примерно как до Луны. Нет, мы не видели. Потому что каким-то удивительным образом вот внутри системы у этих автономных единиц, генералов, Ростеха, каких-то заводов ВПК, существует свой собственный KPI, который они выполняют. И их руководители говорят, ну вы молодцы, вы, значит, выполняете. Про большую войну, про, как сказать, стратегический какой-то подход к тому, что ее там как-нибудь выигрывать, никого нет. Даже Путин на 4-й год все-таки внятно сформулировал цели войны, и как очень просят его Z-авторы, вот прям просят, это тема, опять-таки, последних 2 недель. А можно нам кто-нибудь скажет, где находится финишная прямая? Что мы должны сделать, чтобы война считалась оконченной и выигранной? Потому что на этот вопрос тоже нет ответа. И давай уж раз в комментариях про это говорят. Сейчас, прости, я найду. То глубинный народ требует разобраться с пудиками, и тогда он пойдет на фронт. Давай я в 2 словах поясню. Год назад российский полковник по фамилии Пузик, это его настоящая фамилия, это не позывной, ну, как говоря проще, казнил двух российских добровольцев, которые поймали его на воровстве гуманитарки. А перед смертью эти добровольцы записали видео с подробным рассказом о том, как и что из себя представляет полковник. Случился грандиозный скандал. Дело на контроль взял министр обороны. Прошел год, даже больше, прошел год и один месяц. Полковник Пузик прекрасно себя чувствует, продолжает командовать уверенным ему подразделением. Вдову и девушку погибших объявили федеральный розыск за самовольное оставление части, а последний живой свидетель на прошлой неделе был пойман в Петербурге и отправлен на фронт. Еще раз, это история про российского полковника, который казнил двух российских добровольцев.
У нас какие-то проблемы со связью, сейчас мы это постараемся починить. Во, вроде починилось. Понятно, что?
Так, а на каком месте я пропал?
Понятно. Это история про российского командующего, который казнил двух российских добровольцев. Понятно.
Да, говорю, понятно, что он не делал этого публично, он не стрелял в них лично сам из автомата. Но он, зная о том, что задача невыполнима, отправил военных в то место, где их гарантированно убьют, их гарантированно убьют. С этим никто ничего не может сделать. И на самом деле тут даже вопрос не политической воли, ее нету. Но даже если бы она вдруг появилась, дальше начинается огромное количество технических моментов, о которых пишут Z-авторы. Момент первый. Где-то к... Повторюсь, ничто из того, что я рассказываю, не мое мнение. Это как бы вещи, которых пишут российские военные, околовоенные каналы. Где-то в начале 23-го года, когда в армии ярко выражено проявились проблемы с дисциплиной, в том числе связанные с мобилизацией. Негласно на разных направлениях были расширены полномочия дисциплинарные командиров и военной полиции. То есть стали допустимы ямы, стали допустимы в некоторых случаях даже клетки, побои, избиения, обнуления, это казнь, и множество других вещей. Однажды этого джина выпустили, и как бы загнать его обратно не представляется возможным, хотя бы потому, что каждый раз, когда возникает конфликтная ситуация, когда возникает видео с российским военным, который говорит, вот я такой-то, такой-то, вот мое имя и фамилия, вот моя часть, вот мой командир, который мне сказал, что меня завтра обнулят. Я, значит, публикую это видео, пожалуйста, спасите, помогите. Его никто не может спасти, потому что органы, которые должны это делать, говорят, мы, в общем, не очень хотим ехать на линию боевого соприкосновения. А какой-нибудь полковник Пузик говорит, а я не могу к вам ехать в Ростов, я воюю, у меня война. А если вдруг в тот же Ростов или в Москву вызывают какого-нибудь свидетеля, свидетель вдруг неожиданно гибнет в мясном стволе. Про это очень подробно, даже с какими-то отдельными примерами, писал, например, Анастасия Кашеварова. И это тоже как бы такой факт. Это полевые командиры, у которых абсолютно безграничная власть над веренными им людьми.
Фантастика, конечно. Я, по-моему, у тебя в телеграм-канале видела чей-то текст про то, что вот при Сталине был СМЕРШ, который всех вот таких командиров сзади винтовочкой-то подпирал и, если что, отправлял самих в местные штурмы. И вот если бы сейчас был подобный орган, то все было бы по-другому. То есть Z-авторы полагают, что будь политическая воля, можно было бы создать некую структуру, контролирующую начальников.
Это ты хорошо, на самом деле, вспомнила, потому что написал это Влад Шурыгин, такой довольно известный и не вылезающий из российского телевизора военный эксперт по совместительству автор канала «Рамзай». Я вчера цитировал его текст от 15 августа прошлого года. И вот давай, слушай, я буквально один абзац просто прочитаю. Когда человек по неосторожности сжигает гараж с 10 автомобилями на 100 миллионов рублей, его судят и сажают в тюрьму с обязательным присуждением выплаты и ущерба. Когда же безграмотный командир бросает в атаку безо всякой поддержки и замысла роту, и к вечеру от нее остается десяток бойцов, его в худшем случае обматерит прямой начальник, который сам, в свою очередь, воюет людьми, а не головой, и за неделю стачивает полк в ноль. Это август прошлого года. Этот текст заново у себя опубликовал Шрёгин как иллюстрацию того, что за прошедшее ничего не изменил. Вообще, ответ.
А насколько он действительно разбирается в ситуации на полях? Потому что есть ведь военкоры, которые действительно находятся на фронте или ездят на фронт, а есть те, которые сидят в телевизоре.
Ну, ты знаешь, вот у меня есть... Теперь у меня есть уверенность в этом. У меня была гипотеза все время, что само по себе Z-пространство появилось благодаря двум вещам. Во-первых, наши сограждане поняли, что телевизор им врет. А во-вторых, появились, ну, не то, что появились, они появились вместе с полномасштабным вторжением, люди, у которых есть прямой доступ к фронту. Их на самом деле довольно много. Это не всегда кадровые российские военные. Очень многие из них — это волонтеры. Очень многие из них — это в прошлом военные. Это какие-то военные эксперты, которые, как Шурыгин, имели... В общем, ну, у них было имя и репутация какая-то до начала вторжения. А мне вот, когда я разговаривал с этим Z-автором, помнишь, у меня эта история с автором канала «Пора домой»?
Да-да-да.
Я потом просил, он говорит, да, так и есть. Мы с ним прям прошлись по каким-то даже каналам, типа понять, кто ведет военный, кто телевизионный. Ну, там, не знаю, популярный канал «Зергулио» ведет человек из далекого сибирского города, если я все правильно помню. Но при этом он с какими-то военными все-таки общается. Но когда ты смотришь, условно говоря, хочешь составить представление о том, как скорее выглядит положение дел на земле, то его, наверное, ты не будешь читать, а будешь читать какие-нибудь другие.
Здесь, кстати, мне кажется, интересно перейти к тому, что после товарища Алехина многие Z-блогеры начали опасаться, что они следующие.
Ой, слушай, там сейчас происходит, я сегодня про это отдельно написал, это уже такой мой авторский текст, потому что я за этим наблюдаю последние пару недель, и это страшно интересно. Значит, ситуация в следующем. Когда взяли за жопу Алехина, более-менее примерно все, кто занимается волонтерской или фандрайзинговой деятельностью, поняли, что это не единичный случай, и что у товарища майора, в принципе, или у товарища майора по просьбе Владимира Рудольфовича Соловьева, есть интерес более-менее к ним ко всем. После этого, вот я читаю, я каждый день по 3-4 часа читаю вдумчиво порядка там нескольких сотен этих каналов. И вдруг я вижу, что на канале «Призрак Новороссия», который ведет Владимир Грубнев, один из, в общем, таких уважаемых, если не сказать, легендарных героев русской весны, начали появляться тексты о том, какой Владимир Грубнев хорош. Причем один появился, второй. У него ни день рождения, ни юбилей, ничего. Один, второй, третий, пятый, десятый. Думаю, окей, хорошо. Это выглядит очень странно. И это выглядит как человек, который собирает все характеристики для суда, понимая, что это значит непременно пригодится. Потом я начинаю видеть то же самое на других каналах волонтеров. Это именно волонтерские каналы. Это люди, именно про которых точно известно, что они собирают деньги, что они покупают оборудование для фронта и что они туда его возят. У второго, у третьего, у четвертого, значит, про кого-то начали распространять слухи, что на волонтерские пожертвования он купил себе квартиру. Про одного так написали, про второго, про третьего. И это вот так вот, оно все копится. Потом, значит, какая-то очень странная движуха вокруг телеграм-канала «Ахмат», который неожиданно тоже якобы вследствие наката разделился на две части. Теперь есть дневник «Прокоборцев» и «Изо Фаида», которые оба, в общем, имеют отношение к «Ахмату», но почему-то разные. И тоже там какие-то обвинения в торговле гуманитаркой, где-то по периметру размазаны. И кажется мне, что в ближайшие недели, вот я там сегодня сформулировал, там 5 человек, которые точно, мне кажется, в прицеле. Но, наверное, их больше я могу кого-то не видеть. Есть ощущение, что у государства есть прям желание с этой историей разобраться.
У государства или у кого-то вроде Соловьева?
Ну, кто-то вроде Соловьева не может этого сделать самостоятельно. Он может попросить об этом кого-то из Министерства обороны, например. Или кого-то,
ну, ему могут, например, дать это из вежливости, там, из большой любви, а могут, правда, заинтересоваться в том, чтобы почистить Z-пространство.
Значит, я думаю, это исключительно моя гипотеза, у меня нет никакого, как сказать, подтверждения ей, что если такой разговор действительно был, то Владимир Рудольфович сказал, что его фонд, который называется СВР, сможет закрыть те поставки, которые сейчас закрывают срочно сборщики. Если это так, то это прекрасная новость, потому что, конечно, он ничего закрыть не сможет, потому что фонд Владимира Соловьева существует не для помощи фронту, а для помощи Владимиру Соловьеву. А вот, если нет, то Посмотрим. Мы сейчас все в ближайшее время, я думаю, узнаем. Но вот тебе деталь. Упомянутая история с полковником Пузиком в федеральном эфире товарища полковника отмазывал лично Владимир Соловьев. Чтобы
хороший
просто...
адвокат.
Вот, чтобы
не каждый
просто
себе может
понимать...
позволить.
Ну, смотри, там есть некоторое количество... Давай я скажу, что это конспирология, потому что это информация, которую мы не можем никак верифицировать, но, да, но просто вот нужно ее иметь в виду. Что вольница, которая случилась с российскими полковниками, подполковниками и майорами, она имеет не только дисциплинарное измерение, но и криминальное. На не один и не два, и в общем, очень многие авторы совершенно открыто пишут, что на фронте эпидемия наркомании. Соответственно, наркотиками должен подторговать. И история о том, что торговли гуманитаркой и к торговле наркотиками, к торговле оружием, к вымогательствам, с, неважно, взяток или просто там, случаи, когда забирают карты у российских военных, причастны не только непосредственные начальники, но и кто-то в Москве, в Министерстве обороны или Генеральном штабе, они в военном сообществе есть и считаются, в общем, правдой.
Но при этом, смотри, ведь какая ситуация. Мы наблюдаем сейчас, что участились дела против чиновников, которые взяли деньги вот где-то не там, где в военное время можно было брать деньги. Но при этом, если все действительно так, получается, что существует гигантская система вытягивания денег напрямую уже из военных, подтачивающая, ну вообще, вот, вот все, на чем оно может стоять. Уже вот, вот буквально на земле.
Да, люди — это новая нефть. Историй миллион. Недавно у «Эхо» был разбор прямо с документами, с судебными документами, с уголовными делами про то, как и, что, как и за что вымогают взятки или просто отбирают деньги. Это абсолютно...
Так и здесь, в общем-то, вопрос, а почему те, кто сажают всяких губернаторов в Рио и прочих, мэров, кто там еще у нас сейчас страдает от новых дел, почему эти же люди не занимаются теми, кто вредит фронту вот прям уже, вот прям на месте?
Ну, как бы частично на этот вопрос я уже ответил. А кто поедет на линию боевого соприкосновения их сажать или допрашивать? Это одна часть. Вторая часть – это такой, скорее, вопрос. Вот помнишь, у нас был такой новый министр обороны Белоус, который который ошибаться можно, врать нельзя. Вот прошло уже больше года, как он министр обороны. Изменилось ли что-то в российской армии, если мы судим по тому, что о ходе войны пишут российские авторы, военные, околовоенные, или там рядом проходившие, или даже воюющие? Ответ – нет, ничего вообще. Предполагалось, что Белоусов как раз и должен Авдеева конюшни чистить. Но, может быть, конюшни оказались мощнее административно.
А твое предположение, что ждет в ближайшее время, в принципе, за это пространство? Окей, там отдельных авторов, как ты говоришь, могут там или признать иноагентами, или какие-то дела завести, но более глобально, это же огромная сеть разных каналов, разных волонтеров, которые напрямую связаны с фронтом, многие, и которые активно поддерживают войну.
Но моя теория до иноагентства Алехина была в том, что их не будут трогать, пока война не закончилась. Потому что, как они сами пишут, есть позиции, по которым они заменяют Министерство обороны. Не помогают, а заменяют. Это транспорт, это беспилотник, это медицина. Тут, когда недавно Белоусов заявил, что все военные российские на 100%, так сказать, обеспечены аптечками, их пять. Вот есть пять очень больших волонтерских каналов, которые занимаются только военной медициной. И на них вышли тексты после этого, которые, поскольку у вас материться нельзя, можно описать как состояние крайнего изумления. Потому что там авторы говорили, что если действительно 100% обеспечено, то чем мы, просить, занимаемся?
Так вот. Обеспечено. Обеспечено кем? Там же не уточняется.
Ну, потом там появилась теория, что речь шла про аптечки, которые были показаны министру обороны во время его визита куда-то там в какую-то часть, и это были не фронтовые аптечки, а автомобильные, которые сильно отличаются от фронтовых, которые, собственно, собирают планчик. Вот, Это была моя теория. Сейчас, видишь, она дала трещину, потому что появился черный лебедь в лице, как мы думаем, и как думают сами волонтеры, Владимира Соловьева. Посмотрим. Мне кажется, что все за это пространство он съесть все-таки не сможет. Потому что даже сейчас вот те люди, про которых я тебе рассказываю, это очень эффективные, но небольшие волонтеры. А условно там какой-нибудь миллионный канал «Два майора» Соловьев вроде пока не трогает. Или какой-нибудь «Архангел спецназа», или что-нибудь такого типа, или, да, тем более, спасибо, хрыбари. Так что посмотрим.
А если правда здесь во всем виноват Соловьев, у него коммерческий интерес?
Да. Да,
Тут вопрос в чате от Максима к тебе. Вы читали статью Солдатова и Бараган об изменении этнического состава в спецслужбах России, о русификации ФСБ, о назначении на ключевые должности в ФСБ этнических русских?
Нет, честно сказать, нет.
Хорошо, тогда еще один вопрос от Ильи Евсеева. Иван, по вашим наблюдениям, стала ли фраза «тупик на фронте» лейтмотивом Z-пабликов, и какие из этого делаются выводы?
Это не лейтмотив, это, как сказать, констатация факта. Да, на фронте, с их точки зрения, абсолютный тупик. Они, разумеется, пишут о том, какие успехи есть у российской армии, о том, что захвачен этот населенный пункт или тот населенный пункт, или там продвинулись там на каких-нибудь 3 километра. Но вот если мы говорим про солидарное мнение, то солидарное мнение – тупик и спасет только мобилизация.
Они считают, нет, что прости. Мобилизация поможет?
Значит, их сейчас, прости, я тебе скажу, значит, есть популярная точка зрения, что спасет мобилизация, есть экзотическая, которую озвучил, кажется, военкор Котенок, тоже такой довольно известный затавтор, что спасет, если товарищ Ким пришлет еще 100 тысяч берсеркеров из Северной Кореи.
А вот, кстати, про товарища Кима. Здесь интересно, насколько они с оптимизмом смотрят на участие Китая, на финансовые, там, на поставки. Тем более, что вот Китай в августе почти в 10 раз нарастил поставки в Россию оптоволокна для боевых дронов, как пишет Вашингтон-Пост.
Да, но Китай продает и Украине.
А, то есть Китай хорошо устроился.
Китай продает дроны и оптоволокно, и еще огромное количество вещей и России, и Украине. Более того, на российской таможне, вот это на самом деле, как сказать, сюжет в развитии, но последний месяц очень много российских волонтеров жалуются на то, что таможня отбирает грузы, которые идут с Китая, которые предназначаются военным.
В смысле?
Там тоже. Российская.
Нет, в смысле отбирает?
Фискует. Ну вот так. Я не могу тебе ответить за действия российской таможни, к сожалению. Но вот Z-авторы на это очень много жалуются.
Но речь идет о закупках именно волонтерских в Китае или о поставках из Китая?
О закупках волонтерских в Китае, да.
Угу. А про поставки?
Вот. Китай им не союзник. Китай, они говорят, что Китай снабжает наших врагов. Он продает то же самое, что мы покупаем. Более того, там буквально недавно... Два канала, один из которых канал лаборатории, который занимается разработкой беспилотников. Там, значит, хозяин этой лаборатории написал большой текст про то, что, уважаемые коллеги, имейте в виду, что когда вы собираете полностью техническое задание со всеми, значит, ТТХ и отправляете его целиком в Китай, а не собираете это все дома из-за того, что сами, значит, целенаправленно закупили, вы отдаете секрет врагу.
Ну а что делать, если не получается своего собрать? Вариантов-то не очень много.
Я не смогу.
Там высказываются какие-то предложения. Как можно было бы решить эту проблему?
Ну как, это знаешь, как высказываются. Называется «мышь, станьте ежиками».
А, понятно. Хорошая идея.
Помнишь легендарный заголовок РИА Новости? Я периодически захожу, проверяю, он до сих пор висит. То Крым мог бы обеспечить Россию, продами всю Россию, но нет сырья и кадров.
Маленький нюанс. Хорошо, а что говорят про возможные поставки томагавков в Украине?
Слушай, ну они довольно много про это пишут. Честно
говоря, их пугает
эта
перспектива?
Их не радует эта перспектива. Они полагают, что дырявая, цитирую, что дырявая российская ПВО пишет, что дырявому российскому ПВО потребуется некоторое время, чтобы научиться забивать томагавки. Хотя, на самом деле, честно говоря, не факт, что это так. Опять-таки, не до конца понятно, как именно, если эти помогавки дадут, будут их запускать. Ну, то есть они про это написали много, но у них, так же, как у всех остальных, тоже есть некоторое количество вопросов. Но то, что это не будет хорошей новостью для российской армии, это тоже, в общем, такая вещь очевидная.
А Трамп уже стал врагом?
Трамп до сих пор живет в амплитуде «наш слоняра, проклятый пиндос». Сейчас кажется проклятый пиндос.
А как отнеслись к перемирию между Израилем и Хамас и участию в этом Трампа?
Слушай, они вообще болели за Хамас и завидовали Израилю. Они болели за Хамас в значении, что Израиль — это американская прокси, во-первых. Во-вторых, там довольно немало пещерных антисемитов. А завидовали Израилю, потому что каждый раз, когда у Израиля что-то получается, там, не знаю, операция в Иране, например, или, в принципе, то, как Израиль вел войну в Газе. Говорят, а почему мы так не можем? Почему у нас так нельзя? Вот, но болеют они с другой командой.
Ну хорошо, а как они смотрят на миротворческие усилия Трампа, и они это как-то вообще транслируют на возможную ситуацию России и Украины?
Нет, вот такого текста я не видел. Текстов просто про перемирие каких-то. Есть каналы, которые специализируются, например, на Ближнем Востоке, их ведут, в том числе люди, которые были военными советниками в Сирии, или военными корреспондентами в Сирии, или воевали в Сирии. Вот, на самом деле, этот канал есть и про Африку, и про Ближний Восток. Вот, они, конечно, много писали именно про перемирие, но вот прям такого интересного текста, в котором бы сравнивалось Z-текст, я не видел. Не Z-текст, самый интересный написал Александр Баумов.
Который?
Ну, у него большой пост, в Крымере, в Фейсбуке видел, про то, почему мирная сделка в Газе — это плохая новость для Владимира Путина. Я все четыре...
Ты сам что об этом думаешь? О той стадии, на которой сейчас находятся переговоры, замерло все, замерзло или вообще разрушилось, и перспектив нет?
Понимаешь, моя главная проблема в том, что Владимир Путин говорит, давайте исходить из положение дел на Земле, но он исходит из положения дел на Земле на другом глобусе. Вот пока это не будет один и тот же глобус, никто не сможет ни о чем договориться, потому что условно харьковское наступление идет уже больше года. Да, продвигается Россия, да, у Украины не меньше проблем, чем у российской армии, совершенно не нужно тешить себя никакими иллюзиями. Да, на фронте кровавый тень толкай, но он работает в обе стороны. Если Украина в обороне способна компенсировать недостаток людей, если он есть, дронами очень развитыми, которые, как пишут Z-авторы, профильные, например, беспилотники, могут изолировать поле боя 50 квадратных километров с помощью системы ретрансляторов, где просто никакая мышь не будет шевелиться, уж тем более не будет бронетехника. Видела бы ты, что сейчас используется в качестве бронетехники. Меня очень впечатлило это. Очень важно понимать, что это не единичные случаи, это массовые случаи. Но вот «Москвич» с приваренной к нему башней от БТР-1 меня по-настоящему впечатлил. Это прям могуч, мощь инженерной мысли. Так вот, нужно, чтобы в Москве появилось понимание, что завтра фронт не рухнет, что послезавтра фронт не рухнет, что это, ну, как бы тяжелая позиционная война на истощение. И как только кто-то с российской стороны начнет разговаривать с этой точки зрения, тогда, мне кажется, какие-то договоренности могут хотя бы теоретически быть возможны.
Но может ли Трамп вынудить Путина прийти к какому-то соглашению? Как будто бы перемирие между Израилем и Хамас тоже было не то чтобы дипломатически достигнуто. Но, во всяком случае, складывается впечатление, что Трамп пришел, ударил кулаком по столу и сказал: давайте, все, иначе я вам тут устрою.
Ну а что, слушай, мы это все, я надеюсь, узнаем. Есть ощущение, что, исходя из слов и выступлений последних Трампа, есть ощущение, что его броманс с Путиным слегка подморозился, а его взгляд на войну стал чуточку более адекватным. Но поскольку мы давно знаем Трампа, мы понимаем, что завтра этот маятник может качнуться в другую сторону. Не знаю. Мы видим, смотри, что... О чем, кстати, военные авторы тоже пишут, как я говорил. Мы видим, что в российском бюджете дыра. Мы видим, что дыру в российском бюджете планируют компенсировать за счет граждан, за счет малого бизнеса, за счет повышения сборов, акцизов и всего остального, но никак и никаким образом не за счет снижения военных расходов. Поэтому Наверное, в этих обстоятельствах какие-то финансовые, прежде невиданные, ну, наверное, в первую очередь по теневому флоту удары со стороны американской администрации могут возыметь какое-то действие. Но то, что ну, у Трампа же нет волшебной кнопки, на которую он нажмет, и мышки станут ёрликами. Владимир Владимирович станет адекватным.
Ну хорошо, возможно ли, что вот это финансирование всех бюджетных дыр за счет россиян в конце концов утомит россиян, и они начнут выражать недовольство?
Мне кажется, что последнее дело – это делать подобного рода прогнозы, потому что ну, как в идеальном мире, наверное, бы, ну, в идеальном не в смысле хорошем, просто в смысле, в котором все происходит логично, наверное, так бы и было. Но мне кажется, что запас терпения велик, это не будет сказываться на всех и сразу. Ну вот посмотрим, слушаем, посмотрим. Самое интересное, например, для меня и опять и многие из авторов об этом писали, что будет с малым бизнесом в новом году. Потому что то, что снизили вот этот порог доплаты НДС с 60 миллионов до 10 миллионов, рискует, в общем, малый бизнес убить. Так, называющий своими именами. Ну, то есть это люди лишат своего дела, работы и так далее. Это приведет это к социальному взрыву. Никогда в жизни я не буду делать таких прогнозов.
Ты говорил про украинские дроны, которые и мышь не пропустят. А как Z-блогеры оценивают ситуацию с участившимися налетами украинских беспилотников? Ну, даже не то, что участившимися, а, наверное, с более массированными налетами и с работой российского ПВО.
Значит, по поводу работы российского ПВО и ударов украинских беспилотников. В первую очередь по российским НПЗ сформулировано более-менее, видимо, универсальное мнение вот это пространство, которое сегодня, например, как раз тот же самый канал «Два майора» и озвучил, что для того, чтобы ПВО заработало, нужна чья-то могучая воля политическая. А пока воли нету, и оно не работает. В качестве меры противодействия глушат интернет, благодаря чему мобильные группы, которые должны беспилотники сбивать, лишаются связи и не могут друг с другом общаться. На беспилотники при этом отключение интернета не действует никак. Тот факт, что многие НПЗ подвергаются ударам не то что один, а два, а то и три раза, говорит о том, что никакие оргвыводы не делаются никем. Как я понимаю фундаментальную проблему, по крайней мере, как она звучит в описании военных каналов, она звучит очень просто. Вопрос координации. Что должны гражданские власти, военные власти, частный бизнес каким-то образом распределить полномочия и организовать вот эту вот защиту НПЗ. Но пока ни у кого не получается.
А в принципе, ведется ли какая-то работа над улучшением российских беспилотников, над их более массовым производством, над тем, чтобы это была более эффективная боевая единица?
Вот все, что касается российского ВПК, это с точки зрения военных авторов, это игнорирование методов, значит, уроков СВО, игнорирование реалий СВО, как они, это я их терминологией пользуюсь, за единственным исключением. Когда речь идет про герани, про все, что делают Алабуга и вот второй завод, я все время забываю, как он, это бесконечный процесс совершенствования и улучшения. Вот там абсолютно очевидный прогресс, который они регулярно, так сказать, подробно описывают и подчеркивают, что герани, которые летят по мирным украинским городам, становятся более эффективными, более смертоносными. Вот это да. Это, они про это много пишут, и это очевидно чистая правда, в отличие от какой-нибудь там другой техники, артиллерии, бронетехники и так далее.
Слушай, а насколько мы... Насколько мы Z-блогерам верим в том смысле, что не нагнетают ли они обстановку, а то ощущение, что они очень сильно драматизируют. Все плохо, здесь плохо, тут не получается, тут не сделали. Там дураки сидят, здесь дураки делают. Все ужасно.
Смотри, ты помнишь, как они зовут? Наверное, не ошибка выжившего. Ты разговариваешь с человеком, который занимается тем, что вот это нытье по кусочкам собирает из 100 или 200 разных мест и складывает в единую картину. Это не то, что это вот там, я не знаю, я захожу на канал Стрелкову или к Калашникову или к кому-нибудь еще, кто склонен к драматизации, и, значит, Шарапову по тому, что он написал. Нет, это очень сложно, в общем, устроено. картины, и это не то, что это все в одном месте собрано, это не то, что это какой-то конкретный, значит, маникюр. И очень многое, на самом деле, иногда находится в самых разных местах, даже в самых парноподнических каналах. Ну, так что нет, в этом смысле мы не верим конкретно, ну, то есть мы не отвечаем на вопрос, верим ли мы Z-авторам, мы говорим, что мы, ну, я не знаю, доверяем или не доверяем той картинке, которая, тому пазлу, который я собираю из них как источников.
Может быть, ты специально собираешь такую драматическую картину, отбираешь самые пессимистические посты?
Ну, когда речь идет про канал, то там буквально в описании написано, о чем сегодня ноют Z-гиды. Вот, ну, то есть это литерально в описании канала. Когда речь идет про разговоры, то нет, конечно, я смотрю все и сохраняю себе все. У меня есть не только нытье.
Тут довольно интересная история, которую я не очень хорошо, если честно, понимаю. Журналисты написали про двух жительниц Рязани, которые вербовали иностранцев на войну. Около 3000, по данным журналистов, смогли иностранцев обманом на войну отправить. И сейчас, как пишут опять журналисты, их двоих отправили в штурмовой отряд «Шторм-Z». Ты об этом что-нибудь знаешь?
Я читал про то, что они помогли завербовать 1000 кубинцев, про то, что их отправили в штурмовой отряд, не читал и
Их арестовали
ничего.
за мошенничество по
А
жалобе
Z-пространство
завербованных
я этого не
кубинцев.
читал.
Просто можно ли доверять такой информации, что за то, что, вот, казалось бы, им должны медаль дать, за то, что они этих кубинцев собирают на войну, их за это наказывают?
Как-то это звучит не очень логично, я бы, может быть, поостерегся.
Хорошо, тогда подождем какой-то более новой, более подробной информации. Еще одна история. Пишут, что суд в Москве приговорил к пожизненному сроку украинского военного, которого взяли в плен в Курской области. Как пишет издание «Медиазона», обвинения к нему несколько раз, обвинения против него несколько раз менялись. Мы можем как-то оценить количество военных, которые не в плену находятся, а которые арестованы и которых судят на территории России?
Ты знаешь, это наверняка знает медиазона, я прям на 100% в этом уверен, но у меня этого нету, потому что про это мои, прости господи, подопечные не пишут.
А неужели им это не интересно?
Ну, я не могу сказать, что я много видел про это текстов. Когда выносится приговор, да, конечно, но это чаще всего может быть новость или какой-нибудь там, я не знаю, эмоциональный пост, как хорошо, какая-нибудь справедливость восторжествовала, но не массово, нет.
Хорошо, тогда про потрясающее сражение за 500 рублей сторонники Позднякова против сторонников Соловьева и Кадыров как один из главных акторов этой битвы. Зетники, кажется, с большим участием подключились к этому сражению.
Смотри, Позняков, противостояние Позднякова с Соловьевым – это вторая часть этого балета. Изначально противостояние было между Рамзаном Кадыровым и как бы, представителями чеченской власти и российскими военными. Это в первую очередь шло от российских военных каналов, которые на самом деле бушуют и которых последний месяц с Кадыровым прямо такие открытые терки. Ну, просто чтобы ты понимал, там, не знаю, канал 2 мая, которые начались с оскорбления Рамзана Кадырова, генерала Шаманова. И чтобы как бы ты понимал масштаб, канал 2 майора очень большой, больше 1 миллиона подписчиков, требует от Рамзана Кадырова извиниться перед генералом Шамановым. Пропагандистка Надана Фридрихсон, которая литерально работает на телеканале «Звезда», записывает монолог там на 20 минут про то, что Кадыров, какой Кадыров подлец, значит, неправильный, и напоминает, что он воевал в первую чеченскую против российской армии.
Но
Ну, то
самое
есть,
время, конечно, об этом вспомнить.
понимаешь, вообще на самом деле шутки про то, что Третья Чеченская неизбежна, они сейчас сводятся к каналу Алекс Паркер Returns, но 2 года назад отчитил не только он, а еще, в общем, довольно большое количество подразделений. Позволяли себе такие шутки, просто потом посадили Стрелкову, и что-то случилось с Пригожиным, и все сразу как-то стали зайками. Но нет, мало кто вызывает столь сильную, я бы сказал, столь агрессивную антипатию у российского милитари Телеграма, как Рамзан Кадыров, и все инициативы с ним связаны.
Почему?
Я рискну предположить, что ты знаешь ответ на этот вопрос.
Ну,
Ну,
просто это
пример
вопрос
один.
исключительно каких-то шовинистских настроений, или у них есть более веские причины?
Нет, это не вопрос национальности, это не чеченцам, это кадыровцам. Это довольно, в общем, разные вещи. Они не понимают, почему для них один закон, а для Рамзана Кадырова другой. Они возмущались похищением человека на Ярославском вокзале чеченскими силовиками больше, чем им возмущалась, например, не знаю, условная «Медуза». Они возмущены каждой историей про чеченца, который дерется с военной полицией, перестает к женщинам или что-нибудь еще делает, за которого потом начинает списываться Апти Алаутдинов. Это каждый раз повод для возмущения. Термин «тикток войска» тоже придумали, имея в виду не либералы. Это военный термин.
Серьезно?
Конечно. Это на самом деле иллюзия. Это не либералы придумали, это военные придумали, российские. Который, например, один из авторов посчитал, сколько раз верный пехотинец Путина обещал, Рамзан Кадыров обещал отправиться по первому его приказу на фронт. С начала войны, дай бог памяти, 6 раз. Но
Да
при этом,
Путин просто не приказал.
подразделений Кадырова на фронт никто не видел. Как пишут об этом российские военные. И примеров этому миллион. Повторюсь, нету как бы врага, который бы объединял самых непримиримых идеологических Z-противников так безотказно, как Рамзан Ахмадович. То, что туда вписался потом Поздняков в эту историю, это как бы не самое важное и, честно говоря, не самое интересное. То, что Соловьев вписался за Кадырова, тоже, в общем, не то чтобы сильно удивительно.
А как-то вообще интересно получилось, что Соловьев оказался одним из главных противников Z-сообщества. Хотя, казалось бы.
Слушай, почему? Мне кажется, что главная отличительная особенность Владимира Рудольфовича Соловьева – это его удивительная моральная гибкость. И ну, кто ему платит? За это же ему платить не могут, а Министерство обороны может. Почему и нет?
Еще под занавес хотела бы тоже из твоего канала ты репостил блогера, который пишет про случаи смерти от голода на фронте.
Да,
Это
это
вообще
было.
как?
Значит, это требует пояснений. Этот военный автор рассказывал о конкретном участке фронта, об островах на Днепре, на которых сидят российские военные, а небо над ними и все подходы контролируют украинские дроны.
А
И это
птица это
как бы...
дрона, да?
Да. И это важно понимать, что это не просто какой-то российский военный автор, а это было 3 канала, один из которых Ахматов, собственно, автор, который написал про случаи смерти от голода, подтвержденные сам ветеран войны, который на войне потерял ногу и сейчас переквалифицировался из военного в волонтер. Речь идет про невозможность доставить, что даже дронами невозможно было доставить, выйти невозможно. И он пишет про то, что есть подтвержденные случаи гибели российских военных от голода. Повторюсь, мы можем, ну как сказать, собрать вот некую картину, там у меня было 3 разных канала, которые пишут о положении дел на этом конкретном участке фронта, но вот история про голод, она именная, вот автор канала «Пионер запас». Это он
Тебя
сказал.
там в чате спрашивали, когда ждать новые книги.
Ой, значит, я сейчас на выходных сел и написал план большой, подробный своей нонфикшн книжки, потому что мне хочется разделаться с нонфикшн книжкой, прежде чем садиться за фикшн, просто чтобы голову разгрузить и просто чтобы про это больше не думать. Я жестко намерен сделать это до Нового года, ну то есть начать и кончить. А в следующем году я очень надеюсь, что я начну писать дальше фикшн, потому что он прям рвется уже наружу. Я говорил, что я придумал следующую, и следующую, и следующую. Вот, надо просто сесть и написать. Спасибо за вопрос, Наталья. Точь приятно.
Ждем новой книги писателя Ивана Филиппова, но перед тем, как мы закончим эфир, я расскажу про книгу, которая уже продается у нас, не Ивана Филиппова, извините, пожалуйста, это другая книга. Называется она «Немцы против войны, как Западной Германии удалось преодолеть». Нацизм, это можно купить на дилетант.шоп 5 уроков, которые дала миру Германия после Второй мировой войны. Из диктатуры может вырасти демократия. Прошлое можно преодолеть, перевоспитать можно целое поколение. Мир и доверие достижимы, и опыт важен не только для историков. Зайдите на дилетант.шоп, посмотрите эту книгу, посмотрите другие книги, которые продаются на нашем сайте, поддержите нас. Ну, Ивана Филиппова тоже можете поддержать, хотя его книги найти, конечно, сейчас в России труднее, но вы постарайтесь. Зайдите на канал «На Западном фронте без перемен». Посмотрите, пожалуйста, что там пишет Иван. Спасибо большое за сегодняшний разговор.
Спасибо.